Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Скрытое зло души, самолюбование и самовлюбленность, дающее начало росту эгоизма, страшного бича юности и всей последующей жизни. Этот эгоизм хочет жить, паразитируя на сокровенной жизни души и отчаянно сопротивляется малейшему принуждению, представляя себя как благо для людей тем, что греховно использует различные дарования души. Чем больше в душе дарования, тем сложнее ей пользоваться ими на пользу себе и ближним. Тем больше в ней самовлюбленности, тем опаснее она для самой себя и для остальных людей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о блудном сыне. Когда мы читаем в Евангелии об убогой вдовице, принесшей Богу свои две лепты, о которой Господь сказал, что она положила больше всех, мы радуемся тому, что в глазах Бога малое даяние может стать большим. В акафисте мы просим у Господа принять наше малое моление, как Он принял у вдовицы две лепты. Значит, и малая молитва может стать большой. Также и грех. Многие погибают не от великих грехов, но от малых. Сказано, что за каждое слово дадим ответ. Поэтому опасайся допускать пошлые шутки, несдержанно смеяться, празднословить, осуждать. Помни, что как согрешающие, так и осуждающие оба виновны. Вроде бы куда как малый грех съесть яблоко, но в раю это было нарушением воли Божией. Птичка в сети запутывается малым коготком. Вино из бочки вытекает через малую скважину. Один батюшка рассказывал, что однажды умер брат священника. Через некоторое время он явился священнику и сказал, что задержан на мытарствах за помыслы, с которыми он соглашался и не исповедовал их. Потребовалось 18 лет молитв брата, чтобы освободить его от этого греха. Малый грех опасен, так как он неприметен. Искра превращается в огонь. Давид только взглянул на Вирсавию и в результате совершил убийство. Поэтому в монашестве и принято откровение помыслов. Это ведет к совершенству, так что за один год можно превзойти десятилетний подвиг. За малый грех может быть отлучение от вечного блаженства. Будем же просить у Бога, чтобы Он благосклонно, как у вдовицы, принимал наши малые добрые дела и молитвы. Будем помнить даже о мелких укорах совести и исповедовать безотлагательно также и мелкие грехи. Протоиерей Валентин Мардасов. Правый путь, ведущий к спасению, в малом и в большом, во внутренней и внешней жизни поступать по заповедям Христовым, а нарушение исправлять искренним сердцем, сердечным покаянием. А так как сказано самой истины, «без меня не можете делать ничего доброго», то и следует как можно чаще обращаться за помощью и исцелением к нашему Спасителю, то есть чаще молиться внешне и внутренне, и спрашивая то помощи, то прощения, открывая все свои немощи и свое бессилие. Если будете так делать, то научитесь молитве мытаря «Боже, милостив будем негрешному», а потом и молитве Иисусовой. Пусть духовный истинный приводит к Богу через смирение. Путь духовный истинный приводит к Богу через смирение. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Покой наш не в перемене места или иных внешних условиях, а во внутреннем изменении, в сижании кротости и смирения. В начале пути человек должен подвергаться всяким искушениям от людей, а через это познать свои немощи и смиряться. Потом, отчасти и вместе с этим, познает человек свои немощи и падение свое, и через внимание себе и постоянное понуждение научается действовать, говорить, мыслить, чувствовать по-евангельски. Причем во всех случаях необходимо понуждать себя к постоянной или, возможно, частой молитве, которую и спрашивается и прощение грехов, и помощь в борьбе с грехом, живущим в нас. Игумен Никон Воробьев. Братья возлюбленные, все мы слышали слова Иисуса Христа, говорящего: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Потому мы должны принуждать себя к деланию добра, так как хотим достигнуть Царствия Божия, говорит епископ Вениамин Милов. Мы должны принуждать себя к покаянию, потому что постоянно грешим, принуждать к миру сердечному, чтобы научиться побеждать гнев и злобу и не помнить обид. И, наконец, должны принуждать себя к молитве, потому что, хотя и скучно молиться, а нужно молиться. Каждый день мы должны принуждать себя к совершению добра и, кроме того, всегда помнить о немощи своей, сознавать, как ничтожны мы перед Богом. И святые отцы со времен апостольских учили, что нужно всегда в сердце иметь молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или просто говорить: «Господи, помилуй», но не механически, а с сокрушением сердца. Ибо тогда человек сознает, как он ничтожен, как он грешен и убог перед Богом. И мы, чтобы помнить всегда о немощи нашей, будем молиться молитвой Иисусовой. А если ум наш занят и сердце разбито, то просто устами произносить два лишь слова: «Господи, помилуй», но с великим пониманием их. Тогда сердце наше будет приходить в умиленное состояние, и мы, сознавая немощь свою, будем принуждать себя к спасению. Но для того, чтобы сознавать свою немощь, говоря «Господи, помилуй», мы должны понимать эту молитву, потому что лучше немного слов сказать с пониманием их и с сокрушением сердца, чем многое без толку. И апостол Павел говорит: «Хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов без пользы». И чтобы мы не отчаивались в своем спасении, Господь дает нам пример своего милосердия, где Он не отклоняет покаяние даже от дьявола. Так говорит Господь Бог: «Ты, злоба древняя, не можешь быть началом новой добродетели, ты, начальник зла, не можешь быть чистым, но если захочешь, чтобы Господь вновь принял тебя в лик ангелов, поступи так: три года стой лицом к востоку, ибо бесы не утомляются, не имея плоти, и с сокрушением сердца взывай ко Господу, и молись, и говори сто раз: помилуй меня, злобу древнюю. И если исполнишь так все, то Господь простит тебя и вновь примет к себе». Вот и мы не должны отчаиваться в своем спасении, а уповать на Господа, сознавать свою немощь и умолять Его о прощении. И ради этого Он возвратит нам благолепие крещения, покроет нас ризою Своей благодатной божественной славы и вложит в наши уста новую песнь «Аллилуйя» и «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, Ему же слава во веки веков. Аминь». Епископ Вениамин Милов. Истинно христианской жизни необходимо бороться с грехом, и бороться не от случая к случаю, а постоянно. Но если это необходимо всегда, то постом становится необходимым вдвое, втрое больше. Грех постом приобретает как бы большую силу, усугубляется. Если вообще благочестивому необходимо всегда себя хранить неоскверненным, то постом в особенности. Пост есть время святое, нарочито Церковью установленное, чтобы мы проводили его и в особенности его свято и непорочно. Поэтому какой бы грех постом ни прирожался, и взрослые, и дети должны с ним энергичнее, чем всегда, бороться. Рассердиться кто нельзя, остановись, пост. Поссорился, примирись сейчас же, пост. И так во всем. Всякие греховные мысли, настроения и дела должны пресекаться немедленно. Взрослые следят за собой сами, детей останавливают взрослые. Богослужение, приготовительное к Великому посту восприяла начало свое в древние времена. Между писаниями святых отец IV и V века святого Амвросия Медиоланского, Василия Великого, святого Златоуста, святого Прокла, святого Кирилла Александрийского и других есть беседы, которыми они приготовляли верующих к подвигам святой Четыредесятницы. Так некогда святой Василий Великий пред святой Четыредесятницей поучал. Господь говорит: «Егда же поститесь, не будете, яко же лицемерие сетующее. Ты же постяся, поможи главу твою и лице твои умы». Итак, согласно с этими наставлениями, настроим дух наш и встретим наступающие дни не с мрачным лицем, но светлым, как прилично святым. Святой Златоуст пред Четыредесятницей беседовал: «Сегодня радостно для нас торжество и собрание славнее обыкновенного. Что же за причина этого? Это действие поста, и, как я знаю, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он привел нас в отеческий дом, и он же возвратил сегодня в матерние объятия церкви и небрежнейших. И если только ожидаемый пост возбудил в нас такое чаяние, то какое благоговение произведет в нас, когда наступит пост? 70-дневный период Великопостной Триоди, изображая Иисуса Христа среди пустыни, в посте и молитве, в искушении дьявола, в искупительных подвигах страданий и смерти, представляет особенно состояние уничижения Господа и указывает на греховный плен наш, от которого освобождаемся мы подвигами благочестия в продолжении 70 дней, подобно древнему Израилю, который некогда по прошествии 70 лет избавился от тяжкого рабства вавилонского. Посему Церковь в некоторые из приготовительных к Великому посту недель, подобно древнему Израилю, оплакивает духовный плен грешников 136-м псалмом: «На реках вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона». И как вавилонский плен исправил древнего Израиля от богопротивной наклонности к идолопоклонству, подвергшей его постыдному и тяжкому плену, так 70-дневный период Великопостной Триоди очищает и приготовляет нас к торжеству духовного избавления от греха и смерти, доставленному нам воскресением Спасителя из мертвых. Вторую приготовительную к святой Четыредесятнице неделю Церковь продолжает смирять гордость и призывает нас к смиренному раскаянию в грехах, изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет на литургии чтением евангельской притчи о блудном сыне, по имени которого называет и самую неделю. Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю. Как-то святой Златоуст, Августин, Астерий, епископ Амасийский и другие. В VIII веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном, ныне поэмой церковью в эту неделю. Притчи о блудном сыне Господь по своей благости и милосердию для предохранения нас от зла и неразлучных с ним бедствий раскрыл, что источник жизни святой, достойный и блаженный заключается только в благодатном союзе с Богом. Блудный сын, получивший от отца должную часть имения и в стране дальней расточивший свое наследие, изображает грешников, которые, удаляясь от Отца Небесного, тратят дары природы, общества и благодати, и с этой утратой неминуемо истощают и теряют все блага жизни, мирные и полезные, достойные. Сын, удалившись от Отца, небоязненно начинает жить блудно. Благо и радости жизни в удалении от Бога постепенно оскудевают. За обилием последовали обнищание, голод, унижение и духовная смерть. И жившую ему все бысть глад крепок на стороне той и той начат лишатися. И шед прилепися единому от житель тея страны, и послай его на села своя пасти свинья. И желаши насытить ей чрево свое от рожец, я же едяху свинья, и никто же даяше ему. Нищета, голод и унижение, эти лишения и меры небесного правосудия и милосердия, наказующего и исправляющего нас, сокрушили и смирили блудного, нищего, голодного, униженного и погибавшего. Он пришел в себя, почувствовал крайнюю степень своего заблуждения, решился возвратиться из страны дальней и греховной. При первой мысли заблудшего и духовно мертвого обратиться к Отцу с раскаянием, надежда и радость загораются в сердце его. Он идет к Отцу и с приближением к Дому Отеческому, к Церкви, надежда и радость его, эти первые блага жизни, становятся в сердце кающегося обильнее и ощутительнее. Благодать Божия предваряет его, умеряет и обогащает новыми дарами. Еще далече ему сущу узри его отец его, и мил ему бысь, и тек нападе на выю его, и облобеза его. Кающийся и оживающий облекается в одежду первую, дается перстень на руку его и сапоги на ноги. Полнота благодатного умерения и радости по совершенном обращении грешника к Богу запечатлевается вечным блаженным единением с Господом. И приведший телец упитанный закалите, и ядше веселимся, яко сын Моисей мертв бе и оживе, и сгибл бе, и обритеся, и на чаша веселитеся. Были слышны пение и лики, така радость бывает на небесе и о едином грешнице кающимся». Блудный кто? Яказ, не отчаивайся, гряди. Дверь Божия милосердия отверста всем. Так говорит стих на Синоксарь в неделю о блудном сыне. Но тому, кто, подобно старшему сыну, милосердного отца действительно не колиже заповеди Божии приступих, не превозносится постоянством своего служения Богу, и не считает ближних своих недостойными помилования Божия. Когда они с раскаянием обращаются к Богу, тому Отец Небесный по своему неизреченному милосердию обещает еще высшую всегдашнюю радость в неизреченном единении с собою. «Чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть». Примером блудного, покаявшегося церковь внушает, что никто не должен отчаиваться в помиловании и спасении. Ибо близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. А примером старшего сына научает не превозноситься своими делами. «Игда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби не ключими, ничего не стоящие есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом». Итак, кто согрешил, да не умедлит покаяться и исправиться. А кому Бог помог сохранить себя от греха, да не превозносится. Указывая же на причины гибельного удаления от Бога и предохраняя нас от такого заблуждения, Церковь словами апостола Павла, читаемыми в неделю блудно, внушает, что всями лет, то есть позволена суть, но не вся на пользу, всями лет суть, но не аз обладан буду от чего. Итак, блудный сын был рабом своих страстей, в рабской зависимости от своих чувственных порочных наклонностей, вместо того, чтобы сии наклонности иметь во власти своего разума и веры. Будучи рабом своих страстей, он соделал члены тела своего членами блужения. Но давайте еще раз вспомним эту прекрасную притчу с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертвый, ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. второй. Из притчи, произнесенной нашим Спасителем Господом Иисусом Христом, было двое сыновей у одного отца. Однажды младший из них обратился к нему с такими словами: «Отдели меня, выдай законную часть из своего имения». Сын не просил свидетельства любви и благословения, но предъявлял свое требование, как правило строгого закона. Если бы отец воспротивился исполнить это желание сына, то чужие люди принудили бы исполнить его. Сами вы все знаете, в какой степени тяжело постороннее участие в делах между родителями и детьми. Отец притчи не допустил этого. Как ни печально была для отца легкомысленная сыновняя холодная просьба, но он ее удовлетворил. Получив свою часть из имения, сын, покинув отеческий дом, удалился в дальнюю страну. Вдали от отца, свободный и неограниченный, в распоряжении своими действиями юный наследник скоро утратил честь своего имени. Он заслужил себе, увы, страшное название блудного сына, название, какое дает общественное мнение всем страстным, распутным, расточительным сыновьям и дочерям. Прошли не столетия, а тысячелетия с тех пор, как услышали люди притчу о блудном сыне. Она назидательна и близка сердцу многих. Как будто самые новейшие происшествия, как сегодня полученная тягостная весть о бедном отце и бедствующем сыне. Кто из нас не был свидетелем, слушателем о молодых людях под влиянием порученной настроенности, стремящихся сбросить с себя опеку родительской любви и мудрости и дать простор несозревшей, неокрепшей воле. Они убегают от родителей не за безнравственность их качеств, не за дурные примеры, расливающие юный, светлый, чистый горизонт молодых душ, но безотчетно под давлением мечтательности. Она же выписывает неизвестное дороже известного. Она рисует прихоть именно ее воли, мимолетный миг наслаждения, как долголетнее, нестареющее счастье. Тяжело видеть даже со стороны таких людей, людей, забывающих свое происхождение, пренебрегающих своим назначением, недовольных своим положением, не исполняющих своих непосредственных обязанностей, но бегущих от своего, чтобы найти его в чужой области труда. Чувство неблагодарности, нелюбовь к своему родному, отеческому, отзывается всегда ужасными последствиями для таких мнимых искателей счастья. Они именно из себя представляют жалких пловцов, у которых стало силы отплыть от берега, но нет сил и умения ни переплыть глубокую реку, ни вернуться назад. И какое множество людей погибает на этом распутье. Достаточно одной житейской волны, чтобы она бросила на дно бездны, как презренную тяжесть такого легкомысленного пловца. Вековой опыт свидетельствует, кому благочестивый, трезвый, родительский дом скучен, кому труженицы, родная семья не мила, кому отцовские честные заработки неутешительны, тому не найти себе доли в жизни. О Боже мой, как страшно быть без назначения в жизни! У такого человека нити жизни слишком спутаны, своими руками ему их никогда не распутать. О большей части случаев бывает, что человек, пренебрегший родительскими советами, не взлюбивший своего дома, остается навеки неудовлетворенным. Душевное состояние во темно, как безрассветная ночь. Человек, уклонившийся от воли и закона Божия, поистине несчастный человек в мире. Он весь в пороках, как в проказе. Душа его терпит голод, она лишена сродной пищи. Источник же пищи нашей души — это благонравие и любовь к истине и добру. Но человек, позабывший любящие родственные наставления, человек, увлекшийся духом современности, внешним подражанием другим, похож на существо, которое утоляет свой голод несродной ему пищей. Таковы все чувственные телесные наслаждения. Сколько бы человек ими не пользовался, но духовные потребности остаются во всей силе. Ни роскошный стол, ни богатая одежда, ни великолепное жилище, ни чарующие зрелища, словом, ничто внешнее не насыщает души. Вот почему так много скуки, интриг, неведомой печали разбитых телесных сил находим у людей, которые по народному обличительному выражению прожигали свою жизнь. Они освещали ее духовным светом любви, терпения, надежды и веры в провидение. Величайшим даром награжден человек именно неумолчным требованием души прекрасного, истинного, справедливого. Эти требования не умолкают ни у мытаря, ни у фарисея, ни у разбойника, ни у заблудшего сына, ни у распутной дочери. Достаточно человеку внимательно смотреться, дать себе отчет о прожитом, испытанном, как он на каждом шагу пройденной жизни способен почувствовать, с одной стороны, величайшее милосердие Божие, а с другой — свою личную малость и слабость. Человеку нельзя не сознавать, что он живет только с Божьего соизволения, по высшей Божьей воле. Сам он беден и немощен. Скудость человеческой природы восполняется только благодеяниями благодати Святого Духа. Без нее человек — ходячий труп. Для глаза, для внешнего чувства можно сделать красивым бездыханный труп мертвеца. Ведь бывают и гробы очень изящные, но ни один несчастный колодник не захочет ни походить ни на нарядного мертвеца, ни занять его место в убранном бриллиантами и цветами золоченном гробу. Да, у человека есть высшие побуждения. Это и Божий искренне гасит целое море Содома. Только на высших побуждениях созидается счастье жизни. Без них человек точно погибающий без крова и родины. Он заблудший сын из страны далекой. Без благодатного озарения он блудный сын Небесного Отца, расточивший верные ему от неба и природы дары. Нам, внимательным слушателям притчи о блудном сыне, она многое напоминает. И многое показывает к обличению и наставлению. Она обличает жизнь рассеянную, легкомысленную и беспечную, обличает безрассудные предпочтения чувственных наслаждений духовным радостям, показывает, как опасно нерадение о спасении, как жалко, скучно, пошло и низменная жизнь, восполняемая порочными удовольствиями.
Благослови, душе моя, Господа.
Христианину надо помнить, что задачи жизни требуют от него работы, труда, подвигов. Между тем мы часто ищем в жизни только игры. Играем всем, даже высшими запросами чувства. Но эта игра более опасна, нежели игра огнем. Христианину нужно помнить, что его высшая задача в жизни — самоотвержение, самоограничение. У нас же чаще всего вся жизнь слагается из страстных увлечений. Что всего печальнее, блудный сын свои увлечения называет самоотвержением. Христианину нужно помнить, что высшая задача его жизни – развивать в себе и хранить свою свободу. Но многие свободу обменивают на страсть, отождествляя ее со страстью. Свобода делает характер, страсть отнимает характер. Свободен тот, кто носит в себе Дух Божий, где Дом Господень, там и свобода. Христианину нужно искать небо. Туда должны быть устремлены его ум, воля и чувства. Чаще же всего человек весь погружен в одни только земные интересы. Он смотрит на землю, как на свое вечное убежище. Наконец, христианин должен всегда быть с Богом, ему и ему одному отдать себя, о нем об одном памятовать. Но чаще всего человек, как блудный сын в притче, думает больше всего о насыщении своего чрева. Будет время, время страшное, когда все блудные сыновья и дочери, юные и зрелые, и престарелые, нам известные и безызвестные, теперь веселые, беспечные, сердцем жесткие, нравом своевольные, тогда скорбные и отчаянные соберутся в один неисчислимый легион и станут пред судьей нелицеприятным Господом. Их спросят, почему они, быв детьми Божьими, непорочными и любимыми, превратили себя в людей, потерявших образ Божий, убивших в себе чистоту и благородство, доброту и нежность, простоту и ясность. Что они скажут в ответ? Да, что они скажут, о том будет повествовать Евангелие следующего воскресения. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Начали веселиться, услышав обо всем происшедшем, старший сын осердился и сказал отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Так праведный сын сказал отцу. Так сердито говорят церкви многие праведники, когда церковь с радостью и умилением принимает покаявшихся грешников и допускает их ко святому таинству причастия. Так могут сказать Богу и ветхозаветные праведники, видя, как Бог принес Сына Своего Единородного в жертву младшему и более грешному поколению человечества. «Ты никогда не дал нам и козленка», то есть в сравнении с огромной жертвою, которую Ты приносишь для этих наших грешных и блудных потомков, для нас Ты не пожертвовал даже самым малым и незначительным. А поскольку коза вообще означает грех, то те же самые праведники могут сказать нам: «Ты запрещал совершать и самый малый грех», малый и незначительный, как козленок, в то время как ныне ты награждаешь грешное поколение все величайшим благом, какое имеешь, жертвою Сына Своего. А если мы пойдем еще дальше, то увидим, что эта с виду простая притча обымает сущность всей истории рода человеческого, от падшего Адама до величайшего праведника, Господа нашего Иисуса Христа, который в отношении к человечеству, Адаму и его потомкам, есть как бы старший сын Отца Небесного, хотя единый рожденный, а не усыновленный. Если бы сам Господь Иисус Христос говорил, как обычный смертный человек, Он мог бы сказать Отцу Своему: «Адам согрешил и отпал от Тебя, и он, и все его потомки похулили имя Твое, а ныне Ты ему и его потомкам приуготовляешь такую славу и радость, какую и я, и все небеса мало когда знали». Конечно, Господь наш Иисус Христос никогда бы и не мог осердиться на Отца Своего Небесного, и никогда бы так не сказал Отцу Своему, исключая тот случай, если бы Он намеренно, переносясь в наши сердца, изрек это как укор и поучение для нас, дабы мы не гордились своей праведностью и в гордости этой не презирали покаявшихся грешников. Как если бы Он хотел сказать нам: «Если я, привечный праведник, от вечности нераздельно сущий с Отцем, не протестую против принятия покаявшегося Адама обратно в Царствие Небесное, как можете вы, праведные со вчерашнего дня, а грешные еще с первого греха Адамова, протестовать против любви Божией к покаявшимся грешникам?» «Сын мой, — сказал ему отец, — ты всегда со мною, и все мое твое. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой Иисей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Блаженнее всенадеющийся мой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Так Бог умеряет праведника, напоминая ему о безмерных благах, коими тот вместе с ним обладает и располагает. «Все мое твое, с возвращением твоего покаявшегося брата, твои блага не умаляются, а твоя радость должна возрасти. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертвый, ожил, пропадал и нашелся». Так завершается эта притча, сама по себе являющаяся целым Евангелием тайн и поучений. Тот, кто будет молитвенно углубляться в притчу сию, еще более откроет в ней еще больше тайн и поучений. Слава Господу нашему Иисусу Христу, давшему нам притчу сию, словно полную сокровищницу премудрости, из коей поколение за поколением черпает для себя богопознание и самопознание, научаясь любви через терпение Божие, прощению через человеколюбие Божие и радости через радость Бога, приемлющего покаявшихся грешников. Слава и Его безначальному Отцу и животворящему Духу, Троице единосущной и нераздельно ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. По мере того, как приближается Великий пост, все больше и больше появляются богослужения, особенные молитвословия, которыми Церковь как бы подводит, готовит нас к постному времени молитвы, поста и покаяния. Когда была неделя у мытарей и фарисеи, Церковь накануне запела песни «Покаяние, покаяние, отверзими двери жизнодавчи». А в следующую субботу прибавилось еще молитвословие. Это один из псалмов Псалтирии Давидовой, который начинается словами: «На реках Вавилонских, тамо седохум и плакахум, внегда помянуте нам Сиона». Смысл песнопения «На реках Вавилонских» применительно к нам, христианам, не только в историческом моменте. Нам этот псалом напоминает о том, как евреи в плену Вавилонском научились любить свои святыни, дорожить ими и беречь их. Жестокие завоеватели говорили им: «Воспойте нам от песней сионских». Они отвечали: «Как воспоем песни Господню на земле чуждей?» Так вот и нам, которые побывали на многих реках вдали от своего Отечества, надлежало бы взять пример с еврейского народа, как он научился в плену вавилонском беречь свои святыни, почитать их и дорожить ими. Но основной духовный смысл этого псалма был объяснен в согласии с другими святыми отцами, когда-то великим старцем Амвросием. В одном из своих наставительных писем отец Амвросий, обращаясь к себе самому, говорит: «Чи Вавилоне, плоть моя окаянная, когда же я научусь разбивать греховных младенцев твоих о камень веры?» Когда грех еще только обозначился в душе человека, но еще не овладел ею, святые отцы называют его греховным младенцем. Это значит, что соблазн греха обозначился в душе, но человек может победить этот соблазн, который именно тогда и нужно отражать, когда он только появляется, если человек задерживает соблазняющий его предмет в душе и в мыслях, останавливая на нем свое внимание. То он с каждым моментом становится острее и притягательнее. И чем дольше остается этот соблазн в душе, тем труднее его преодолеть. Вот почему и говорит великий старец, что нужно греховных младенцев разбивать о камень веры и бороться с грехом, выбрасывая его вон тогда, когда он появился в душе, но еще слаб, как младенец, еще душою не овладел. И это надлежит помнить каждому из нас. Вероятно, многие из вас считали, как один мудрый старец учил своего ученика, молодого послушника, бороться с грехами и говорил ему: «Чадо, вырви это деревцо». Оно было совсем молоденькое, только что начало расти, и тот без труда это сделал. «Теперь вырви вот это», — сказал старец. Другое дерево было гораздо толще, так как дольше росло, и послушник вырвал его с большим трудом. «А теперь вырви вот это», — и старец показал на толстое старое дерево. Конечно, ученик ничего тут сделать не смог. А старец говорит: «Помни, с грехом надо бороться в самом начале, иначе он обратится в привычку, и тогда будет трудно одолеть его. А дальше он может так овладеть душою, что она уже совершенно будет не в силах от него оторваться». И вот об этом подвиге борьбы с грехом говорит нам песнопение на реках Вавилонских, научая нас тому, что нужно всякий греховный соблазн, который приближается к нам сразу же, как только он появится, разбивать о камень веры, не допуская его овладеть душою. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. К жизни человека прибавлен краткий срок настоящей жизни, полный скорбей и бед, с целью вразумлять, исправлять и очищать человека. Бывает, что Бог болезнью укрывает иных от беды, которые бы не миновать им, если бы они были здоровы. Теория — личное дело учащих, а факты — общее достояние. Истинной настоящей теорией может быть только та, которая согласна с христианскими истинами. В курсах и университетах надо различать теории от подлинных фактов. Епископ Феофан Затворник. Наша передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.